Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. За кого голосует русская Америка? 75-летие Лосева. Музыка, киногерой, пианист. Запад в тумане. Беседа с Борисом Парамоновым. Реванш старости. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сегодняшний американский час откроет диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее, естественно, говорят о будущих президентских выборах.
Сегодня об этом говорят, конечно, всюду, не только на Бродвее.
Но вдруг получается, что эта гонка оказывается более непредсказуемым, чем можно было предположить еще совсем недавно.
Это каждые выборы такое происходит. Вот эта непредсказуемость президентских выборов, на мой взгляд, и есть манифестация свободы демократии. Как вдруг конденсируются вот эти вот личности? Откуда взялся Обама? Откуда взялся Ромни? Это ведь странно, если так вот представить себе, как эти люди появляются, становятся неизбежными. А нам кажется, что иначе уже быть не могло.
Меня больше поражает не то, как люди конденсируются вот в таких крупных ведущих кандидатов, а как слетают с гонки один за другим люди, которые считали себя таковыми. И вокруг них собирался штаб, который их в этом поддерживал.
Огромные
и люди, которые
денег
финансировали, вкладывали иногда миллионы и миллионы долларов, и вдруг это все лопается в одночасье, как мыльный пузырь.
Это все называется демократия, и это довольно бурное дело. Но особенность нью-йоркских выборов заключается в том, что Нью-Йорк – это, конечно, многонациональный город. В Нью-Йорке есть общины всех стран, народов мира, в том числе и русская. И община эта весьма большая. 350 тысяч насчитали недавно «Нью-Йорк Таймс» русских, живущих в Нью-Йорке. Русские здесь называют всех выходцев из Советского Союза, конечно, но так или иначе, за кого голосует русская Америка? Вопрос необычайно интересный.
Мы-то с вами знаем, за кого голосует русская Америка, и неизменно за все эти годы, что здесь мы живем, это оставалось таким фактом. Русская Америка всегда голосовала и, вероятно, еще долго будет голосовать за республиканскую партию.
Это как раз и поразило журналистов из «Нью-Йорк Таймс», которые написали по этому поводу подробный отчет с интервью, репортажами и так далее, пытаясь понять, почему это так происходит. И надо сказать, что это не так просто объяснить американцам. Например, мой отец не просто был не в партии, но он даже мне запрещал вступать в комсомол. Он всегда был категорически против политической ориентации, а в комсомол он мне запретил вступать по очень простой логике. Он говорит, своих они убивают первыми. Живя при Сталине, он знал, что говорил. Но когда он приехал в Америку, он был настолько очарован республиканской партией, что стал ее членом. Получил фотографию Рейгана и Буша, который был тогда президентом и вице-президентом, наклеил на холодильник, святое место для него, и так всегда и поклонялся этим двум фигурам. Мы с ним немало спорили на эту тему, но любопытно другое. Вот эта вот универсальность русских голосов. Почему 90% русских, как считает корреспондент «Нью-Йорк Таймс», голосуют за республиканцев?
Вы знаете, Саша, мне кажется, что русских избирателей потенциально меньше всего волнуют в данном случае экономические проблемы. Они на них вот в данном аспекте меньше всего обращают внимание. А предпочитают они республиканскую партию, потому что партия эта им представляется партией сильной руки, партией сильной политики, в первую очередь сильной международной политики.
Партия, которая победила коммунистов.
Да. То есть, когда еще существовал Советский Союз, то они голосовали за республиканцев, исходя из предпосылки, что республиканский президент будет разговаривать с Россией с гораздо более жестких позиций. Что, кстати, не всегда оправдывалось.
Конечно, там, например, Кеннеди был демократом.
Да. А Рейган, который как бы пошел на какие-то разговоры, скажем, с тем же и переговоры с Горбачевым, считается идеальным республиканским политическим лидером.
Соломон, это очень острый вопрос, который касается не только Америки. Дело в том, что сейчас в России острый политический момент. Речь идет о формировании новых политических сил, а значит и новых политических партий. В связи с этим наш иммигрантский опыт, опыт русской Америки, довольно любопытно исследовать с точки зрения, можно ли его перенести в Россию. Я помню, как Мария Розанова, вдова Андрея Синявского, говорила, что иммиграция – это капля крови, взятая на анализ. В этом отношении любопытна склонность наших мигрантов голосовать за республиканцев. Как вы считаете, если подобная партия возникла бы в России, то пользовала бы она популярностью?
Я думаю, что подобные взгляды олицетворяют собой «Единая Россия» и нынешнее руководство в виде тандема Путин-Медведев.
То есть вы считаете, что русская Америка голосовала бы за Путина и Медведева?
Останься они в России, весьма вероятно. А может быть, наоборот, тогда им бы представлялось, что они должны бороться именно за свои экономические права и за права личности. То есть вот тот средний класс, восстание которого против тандема Путин-Медведев мы наблюдали в последнее время, он как раз стал скорее на позиции того, что здесь поддерживали бы республиканцы во внутренней политике. То есть меньше вмешательства государства в приватную жизнь, в бизнес. Руки прочь от частного индивида. Это ведь вполне республиканский лозунг. И вообще относительно программ политических партий в России, по-моему, существует колоссальная путаница. Путаница в понятии, что такое правая, левая, где сторона. Все там перевернулось. И сами партии, по-моему, как-то не очень уверены относительно того, какую же, собственно говоря, политическую программу они хотят представить избирателю.
В Америке, конечно, проще, потому что в Америке всегда было две партии. И вообще, в принципе, американская политическая система жестко делится на две части. И это, конечно, упрощает жизнь, потому что всегда легче выбирать между двумя партиями, чем между многими, как это происходит в Европе. Слава, а скажите, какая партия вам ближе?
Вы знаете, Саша, в Америке есть целый ряд вопросов. Сюда относится вопрос о том, сколько вы зарабатываете, верите ли вы в Бога или нет. И, наконец, сюда же, конечно, принадлежит и вопрос о том, за кого вы собираетесь голосовать на выбор. За исключением тех ситуаций, когда собираются единомышленники, где и так все понятно, или старые друзья, если мне вдруг задаст человек вопрос, а за кого же вы собираетесь голосовать, то я на него посмотрю, наверное, как на сумасшедшего, и смогу промолчать, и это не будет даже грубостью. Поэтому позвольте, Саша, и мне в данном случае промолчать.
I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях исполнилось бы 75 лет одному из лучших русских поэтов нашего времени Льву Лосеву. К несчастью, он не дожил до своего юбилея, и тем больше у нас оснований вспомнить о нем сегодня, потому что Лосев после своей смерти, как говорил Попов Продолатова, сильно вырос.
Да, это ощущение, которое меня не покидает. Вы знаете, и при жизни Льва Владимировича, которого все мы именовали Лешей, по-моему, иначе и невозможно себе представить.
А вы знаете, почему это произошло?
Нет.
Потому что он одно время подписывал тексты Алексей Лившиц, а стихи Лев Лосев. И в «Новом американце», где мы его тогда печатали, прислали письмо и сказали, ну сколько можно, то ли он Алексей, то ли он Лев. И Лосев прислал в ответ письмо, где сказал, я извиняюсь, что иногда Алексей, иногда Лев, но это не так страшно, потому что был прецедент, а именно Толстой.
Но откуда же Леша все-таки?
И тогда он объединил Алексея и Льва в одно имя Леша. Хотя мы всегда были с ним на «вы», но тем не менее
да, звали Леша и вы, правильно, да.
Надо сказать, что Лосев вообще не был похож на поэта. Он культивировал себе другую ипостась, профессорскую. Он всегда был в галстуке, он всегда говорил тихо, он всегда был сдержан. Это вообще был доктор Джекил и мистер Хайд.
Вот именно так,
и
да.
И к стихам он относился
так, к своему
совершенно другому человеку, который в нем был спрятан. И который иногда он упускал на волю. И я очень любил за этим следить, потому что, когда он читал стихи, он опять-таки делал это очень тихо, очень сдержанно, но при этом всегда стоя. Он мог читать лекцию, сидя, но стихам он относился с особым пиететом. И стихи его, они настолько не похожи были на его профессорский облик, что многие думали, что это совершенно два разных человека пишут стихи под одной фамилией, потому что первый его сборник назывался «Памяти водки». И там было много стихов, которые мы, к сожалению, не можем прочесть по радио. Настолько там богата она нецензурной лексикой. И все-таки стихи Лосева, они все равно были профессорскими, несмотря на все его вот такие выпады в самую бульварную, нецензурную, самую эпатажную лексику, они всегда были по-своему филологическими. И мне кажется, что это одна из характерных черт именно лосевской поэзии, то, что у него не было страха заимствования. Знаете, вот эта вот эта самая тревога, которая мучает всех поэтов, которые хотят быть непохожими на своих предшественников. Он считал, что заимствование – это традиция. И в этом смысле он был последним александрийцем русской поэзии.
И для меня в творчестве Лосева особенно ценным и особенно драгоценным является то, что он был, по-моему, как никто, выразителем мыслей и эмоций нашей третьей эмиграции. Потому что, вот скажем, Бродский, безусловно, великий поэт, жил в эмиграции. Казалось бы, он и должен был бы выразить наши эмоции.
Да? Ничего подобного. Нет. Бродский поэт человечества.
В том-то и дело. Это гораздо была более универсальная фигура. А Лосев, он как раз был нашим поэтом. Я хочу здесь провести параллель с Георгием Ивановым. Вот Георгий Иванов оказался идеальным, точным, потрясающим, великим выразителем чувствований и эмоций первой эмиграции русской, парижской. Он рассказал, что на самом деле думали, чувствовали русские эмигранты вот той эпохи, когда они вдруг поняли, что нет, власть большевиков не обрушится завтра, нужно слезать с чемоданов, на которых они все сидели и ожидали вот этого крушения, и как-то доживать свои дни вот в этом чужом, чуждом Париже. Лосев оказался таким Георгием Ивановым для нашей третьей эмиграции. Он идеально выразил наши эмоции и чувствования. И когда я читаю Лосева, у меня все время посещает мысль о том, что, ох, вот если бы у меня был бы лосевский талант, я бы хотел написать вот так. Потому что я читаю его стихотворение как бы как собственный дневник. Другого такого поэта я не знаю. И этим мне особенно, конечно, дорог Лосев. Я его стихи читаю, перечитываю буквально каждый день. Меня как раз поражает высокая оценка, которую Лосеву неизменно дают профессионалы в современной русской культуре. То есть поэты, критики. В отношении Довлатова мне это как бы ясно. В общем, он оказался как бы писателем для всех. Вот как вот Есенин в свое время оказался поэтом для всех.
Мы Довлатова процитировали Гелеровского по этому поводу. Ты как червонец всем нравишься.
Именно так.
Вы знаете, все это напоминает ситуацию с книгой «Лунгиной подстрочник», которая стала безумным бестселлером. Почему? Она стала тем, чем, скажем, для нас была книга Оренбурга «Люди года жизни». Она рассказала новому поколению о том, что, в общем, была красивая, человеческая, цивилизованная, интеллигентная жизнь, и она прекрасна. Лосев нечто подобное произвел и здесь. Он сказал, да, вот он живет в Русской Америке, и он по-прежнему живет так, как он жил бы в Ленинграде. Он по-прежнему исповедует те же, в общем, нетленные ценности, которые называются русской культурой или которые в России называются культурой, что может быть более точно. И именно эта точка зрения, она оказалась нужна в России сегодня так же, как всегда. Мы можем говорить о Лосеве без конца, но чтобы завершить этот разговор, я хочу попросить вас, прочтите ваше любимое стихотворение Лосева, тем более, что для этого есть повод. Вышел большой новый сборник его стихов.
Действительно, это громадный, шикарный том, который вышел в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге, в котором собрано все, что Лосев сочинил в стихах, все, что известно нам, с предисловием прекрасным, как всегда, все, что говорит о Лосеве Сергей Гондлевский, это всегда очень интересно, точно. Вообще, Гондлевский мне представляется, быть может, лучшим современным комментатором творчеству поэтическому Лосева.
Они были что... похожи, да. И очень любили друг друга.
Они очень любили друг друга, и Гондлевский как-то его необыкновенно, проникновенно и точно читает. Также очень интересная, симпатичная статья там помещена Никиты Елисеева. Вообще прекрасный том, подарок всем любителям русской поэзии. Читать хочется из него все абсолютно подряд, но это займет очень много времени. А я поэтому прочту одно стихотворение Лосева, которое является его поэтическим автопортретом. Оно так и называется «Лев Лосев», причем в одно слово, и звучит это стихотворение так. «Лев Лосев не поэт, Никифоред, он маринист, он велимировед, братскист в очках и средненькой бородкой, он осиполог с сиплой глоткой, он пахнет водкой, он поет бред. Лев Лосев, 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 вон он Иуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. Он аннафил, он александроман, федоролюб, переходя на прозу. Его не станет написать роман, а там статью по важному вопросу держи, карман. Он слышит звон, как будто кто казнен там, где солома якобы едома. Но то не колокол, то телефон. Он не подходит. Его нет дома.
Соломон, мы не можем обойтись без музыки. Какая музыка подходит Лосеву?
Я, когда говорю о Лосеве и музыке, то всегда вспоминаю о письменце своем к нему, где я сравнил его поэтический голос со звуком кларнета. Кларнет – это вот инструмент с таким серебристым звуком и одновременно европейский по своему происхождению, но в то же время он несколько американизированный, потому что звук его также напоминает звук саксофона. И поэтому я покажу сейчас фрагмент из сонаты для кларнета и фортепиано номер 2 Иоганна Брамса в исполнении кларнетиста Майкла Коллинса и пианиста Михаила Плетнева. Лейбл Virgin Classics.
А сейчас очередной эпизод нашего ежегодного цикла «Музыка. Киногерой».
Сегодня мы обсудим фильм такой сложной и противоречивой фигуры, какой является Роман Полански. Это его фильм 2002 года «Пианист». Фильм, который пользовался большим успехом. Он получил «Золотую ветвь» на Каннском фестивале и несколько «Оскаров» в Соединенных Штатах. В частности, этот фильм сделал звездой Эдриана Броди, исполнителя главной роли. Фильм действительно основан на реальной биографии реально существовавшего польского пианиста Владислава Шпильмана и его приключениях во время Второй мировой войны.
Соломон, а что собой представляет как пианист этот герой?
Он опубликовал автобиографическую книгу, которая привлекла Поланского вовсе не потому, что Шпильман был замечательным пианистом. Может быть, он и был хорошим пианистом, хотя, безусловно, не мировой звездой. Но ведь для Поланского главное не это. Главное – та параллель, которую он усмотрел в судьбе Шпильмана и своей. Поланский с определенного момента снимает все фильмы о себе. Какой он несчастный мальчик, которого как бы преследует судьба, преследует плохие полицейские, преследует безумная и жестокая толпа, он создает одно за другим произведение на тему о своей собственной биографии. И в этом смысле этот вот фильм тоже не исключение. Мы, конечно, все знаем, что Поланский вышел из этой вот ситуации, которая описывается в фильме. Речь идет о судьбе пианиста, который выживает в сложнейших условиях оккупации Варшавы немецкими войсками. И Поланский тоже в Краковском гетто вот выжил, и отец его выжил, а мать погибла. Но для Поланского не это самое главное. Вот для него действительно важна прежде всего вот эта парабола, метафора человека, который борется с жестокой судьбой и чудесным образом выживает.
Но самое главное, что этот человек художник. И этим фильм «Пианист» меня не просто привлекает, а глубоко трогает. Естественно, сравнить его с другой картиной о Холокосте, это картиной «Список Шиндлера».
Ну, гораздо более холодный, конечно, которая, и формальный экзорсис.
Который, мне кажется, совершенно нельзя даже поставить рядом, потому что фильм Спилберга напоминает мне «Американские горки». Такая эмоциональная лесопилка, которая выжимает слезу из зрителя, но оставляет его холодным.
Холодным,
потому
совершенно,
что это
конечно.
Фильм, в принципе, можно про динозавров, можно про евреев. Это, в общем, примерно одно и то же. Но фильм Поланского, по-моему, замечательный. И самый замечательный фильм Поланского – это его герой. Я считаю, что настоящим героем этого фильма является не пианист, а то, что он играет, музыка, потому что именно она спасает героя. Меня страшно тронул один кадр. Центральный, на мой взгляд, в этом фильме изображает нашего героя, который исхудал до полусмерти, запуган, и ничего хорошего его не ждет. Как ему выжить в этой ситуации? И он играет Шопена, но у него нет рояля, он играет Шопена впустую. Мы видим только пальцы, которые бегают по столу, и мы слушаем эту музыку, которая играет в нем. И как я понял этот эпизод, как я понял этот фильм, как я понял Поланского, та музыка, которая в нем жила, она и сделала его сильнее, чем все испытания, которые выпали на его жизнь. И это тот самый случай, когда красота спасла не мир, но человека. И в этом, мне кажется, величие и фильма, и величие музыки, которая там звучит. Что вы скажете о музыки в фильме «Пианист»?
Вы знаете, Шопен всегда производит впечатление, и всегда производит то впечатление, которое задумает и предложит зрителям автор. В этом смысле Поланский выбрал беспроигрышную музыку. Но я все-таки немного более скептически, чем вы, Саша, отношусь здесь к этой важной роли музыки в этом фильме. Шопен, во-первых, национальный польский композитор, и Поланский, безусловно, при том, что он режиссер-космополит, работал и в Голливуде, и в Европе, но, конечно же, он ощущает в себе вот эти вот польские корни. А во-вторых, Шопен, будучи композитором аристократическим, в то же время является чрезвычайно сентиментальным автором. То есть Шопен безошибочно действует на наши слезоточивые железы, если угодно. И в этом смысле очень показательно использование вот одного из произведений Шопена в этом фильме, а именно его баллады опус 23 номер 1 «Соль минор». Это то произведение, которое Владислав Шпильман по фильму играет немецкому капитану, с которым его сталкивает судьба, и от которого зависит его жизнь. Тот требует от Шпильмана, чтобы тот подтвердил ему, что он музыкант. И тот тогда в качестве доказательства играет вот эту самую балладу Шопена. И выбрана эта музыка замечательно, и эффект именно то, что нужно, и можно себе представить, как вот этот вот концерт Шпильмана для одного слушателя, но зато такого слушателя, от которого в данной ситуации зависит вся твоя жизнь, все твое
либо
существование.
Либо судья, либо палач, либо адвокат.
Да, и нужно его пронять. И лучшим оружием, и лучшим союзником вот в этой вот борьбе за душу этого немецкого капитана является музыка Шопена.
Но это ведь действительно сильная ситуация, при котором вся немецкая власть, вся машина военная противостоит только нескольким тактам Шопена.
Да, и эти такты работают. Покажу я отрывок этот из баллады Шопена в исполнении Андрея Гаврилова «Label EMI».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Запад в тумане». Беседа с Борисом Парамоновым. «Реванш старости». Кинообозрение с Андреем Загданским.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Еще четверым арестованным по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая предъявляются обвинения. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Степану Зимину, Денису Луцкевичу, Рихарду Соболеву и Олегу Архипенкову инкриминируется участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти. Радиостанция «Эхо Москвы» намерена обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру России в связи с угрозами писателя и блогера Эдуарда Багирова в адрес ведущей Юлии Латыниной. Об этом написал в Твиттере главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Президент Греции Карлос Папулиас призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия» Антониса Самараса уже сегодня сформировать новое правительство перед вручением соответствующего мандата Самарасу. Президент подчеркнул, что страна не часто не может оставаться без управления. В иракском городе Баакуба при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 15 человек, около 40 получили ранения. Смертник подорвал себя сегодня на похоронах одного из местных шиитских старейшин. Евросоюз призвал нынешние власти Египта не подвергать сомнению начавшийся в стране процесс перехода к демократии, как можно скорее прояснить ситуацию, связанную с полномочиями недавно избранного парламента. Соответствующим заявлением выступила представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Катьянчич. Европейский Союз отказывается выполнить главное требование Ирана на международных переговорах по его ядерной программе – отменить запрет на импорт иранской нефти. Об этом заявил после первого дня переговоров в Москве Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Налоговая инспекция проводит проверку доходов задекларированных телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Запад в тумане». Беседа с Борисом Парамоновым. «Реванш старости». Кинообозрение с Андреем Загданским. Экономический кризис, который третий год сотрясает Европу и никак не отпускает Америку, заставляет всех задуматься о причинах и последствиях этих катаклизмов. Пока экономисты и политики заняты проблемами дня, интеллектуалы широкого профиля, которых в Америке называют труднопереводимым словом «пандиты», взвешивают фундаментальные идеи западной цивилизации. Как всегда, в эпоху кризиса публицистика пестрит мрачными прогнозами и часто противоречащими друг другу рецептами спасения. Сегодня мы пригласили в студию философа «Американского часа» Бориса Парамонова, чтобы обсудить вопросы, поднятые в западной прессе. Поводом к разговору послужили две статьи из «Нью-Йорк Таймс», дающие прямо противоположные картины американской жизни, ее реалий и потенции ее развития. С одной стороны, выступил профессор Тим Джексон, автор книги «Процветание без роста». Статья его называется «Давайте производить меньше». И так получилось, что другая статья на соседней странице, это статья Эдварда Теннера под интригующим названием «Плохие, как мы», не полемизируя прямо с Джексоном, представляет совершенно иную картину. Вот я и предложил Борису Михайловичу Парамонову начать наш разговор с того, что обсудить это нечаянное, но тем более красноречивое противоречие.
Начнем с того, что Тим Джексон – англичанин из университета в Саррее, и кафедра, которую он занимает, называется «Кафедра экономики ограниченного развития». Как видно из этого названия, как и из заглавия его книги, Тим Джексон – экономический консерватор, да и вообще консерватор, что очень идет именно англичанину. В Соединенных Штатах тоже есть люди, называющие себя консерваторами, но что-то не встречались среди них такие, что предлагают экономику ограничить. Консерватором в Америке считается, любит себя считать, человек, который, скажем, против абортов или гомосексуальных браков. Я что-то не припомню среди американцев таких, что звали бы ограничить экономику, снизить стандарты потребления.
Как сказать, Борис Михайлович, встречаются среди интеллигенции, преимущественно художественной, люди, которые садятся на землю где-нибудь в Вермонте и выращивают экологически чистые овощи. Правда, они редко голосуют за республиканцев, да и вообще.
Но это маргиналы, не более. Кстати, эта мода опять же из Англии пришла. Она даже в художественной литературе нашла отражение. Помните рассказ Ивлина Во «Дом англичанина»? Там описывается такая парочка, что делает керамическую посуду и ест из нее какие-то травки, при этом горько жалуясь на гибель традиционного английского пейзажа, который портит всякие трубы. И сам Тим Джексон говорит, что такие разговоры об ограничении промышленного производства идут еще с 30-х годов, а можно было бы еще подальше в историю углубиться, скажем, вспомнить Уильяма Морриса, писателя и художника конца 19 века, призывавшего вернуться к ручному труду, что он и сам предпринимал, делал художественные изделия вручную, от книгопечатания до обоев.
Но это была целая революция в дизайне. В Америке до сих пор в ходу обои, сделанные по рисункам Морриса. Подобная артель была и в кружке в знаменитом Блумсбери. Муж Вирджинии Вулф, Ленард, создал такую же издательскую антрепризу, издавал там свои и женины книги.
И, естественно, прогорел на этом. В том-то и дело, что сейчас не никакую даже художественную продукцию не двинешь на рынок, если не подчиняешься законам того же рынка. А закон один и железный. Увеличить производство и сбыт можно только стандартизируя продукцию. Но вот, собственно, тут начинается главный вопрос, поднятый Тимом Джексоном. Он начинает с общеизвестного. Производительность, то есть количество изделий, выпущенных за час работы, мотор современной капиталистической экономики. Нарастающий выпуск продукции – это все. Время – это деньги. И действительно, говорит Тим Джексон, наша способность производить больше при меньшем количестве рабочей силы не только вывела нашу жизнь из нужды, но и создала общество изобилия. А вот тут и заковыка. Простой вопрос. А нужно ли изобилие? Причем растущее изобилие. Но так устроена капиталистическая экономика. Если меньше производишь, растет безработица. Если производишь больше, утратишь сбыт. Перепроизводство ведет к финансовым кризисам. Растут цены на сырье. Ухудшается экологическая ситуация. Едва ли не главная опасность для современного мира.
Причем ведь не только заводские трубы портят воздух. То есть не только тяжелая индустрия, но и сельское хозяйство. Вот ведь парадокс. В сытом обществе растет население, требует увеличения прокорма, а разводить, скажем, свиней – занятие не менее экологически опасное, чем слив химических отходов в реки. Свиной помет необратимо заражает глубинные воды.
Это как в средневековой Англии. Когда началось пресловутое огораживание, землевладельцы подсчитали, что разводить овец выгоднее, чем растить хлеб. Появилась поговорка «овцы съели людей». Ну и самое главное, общеизвестное настолько, что Тим Джексон в своей статье даже не особенно это подчеркивает – уменьшение сырьевых запасов земли. Сейчас ведь стала проблема нехватки даже воды. В общем, как ни крути, но вектор движения ясен – тупик. Экономику сверхпотребления нужно сворачивать. Необходимы колоссальные именно структурные реформы. Надо менять систему.
Об этом говорят полвека, но никто не смог предложить ничего универсального, принципиального. А ведь это вопрос для всех. Скажем, ясно, что третий мир по пути к первому уничтожит среду обитания. Но готов ли первый мир сократить свои потребности радикально, процентов на 70, как подсчитали некоторые зеленые футурологи? Вряд ли. Остаются паллиативные меры.
Тим Джексон называет некоторые меры, которые можно принять уже сегодня, по его словам. Например, укоротить рабочую неделю. Не следует гнаться за непременной эффективностью производства. Тогда получится, что даже если экономика в застое, то безработица не увеличивается. Это он так говорит. Я себе это не очень хорошо представляю. Ведь создать неэффективную экономику при сохранении занятости населения, это же требует прежде всего уничтожить рынок, механизмы рынка. Получается социализм, причем советского образца, только с другого конца.
Советская экономика работала, если тут вообще подходит это слово, производя псевдотовар, вооружение вроде никому не нужных танков. При этом административно-волевыми методами было ограничено потребление, искусственно занижался жизненный уровень.
В том-то и дело. Тим Джексон, в сущности, предлагает ту же структуру, но с другим как будто содержанием, только не ясно с каким. И все, что он вокруг этого говорит, действительно не более чем паллиативы. Например, активизировать те сферы общественного труда, которые по определению не требуют максимальной эффективности, в смысле непрерывно растущего производства. Он называет три таких сферы – образование, социальные службы, медицина. Спрашивается, может ли работа в этих областях решить проблему занятости.
Не говоря уже о том, во что превратилась современная медицина в передовых странах, главным образом в Соединенных Штатах. Американская больница – это промышленное предприятие, лечение больных поставлено на конвейер.
Ну, это потому, что медицина в Америке коммерциализирована.
А если бы не так, если бы в медицине не делались большие деньги, она не была бы передовой, невозможно было бы ее так технизировать, наполнить такой жизнеспасающей аппаратурой.
Да это ясно без слов, но тут можно еще одно противоречие усмотреть, вот из этой сверхпередовой медицины вытекающее. Увеличение сроков жизни и, соответственно, рост числа стариков, ложащихся пенсионным бременем на национальные экономики.
Причем для этого даже не нужно сверхпередовой медицинской техники, достаточно вести соответствующую социальную политику. Например, в России 40 миллионов пенсионеров. Также и во всех странах демократического социализма.
Тим Джексон еще одно предложение робко вносит. Приучать людей к ремеслу, крафт, к ручному труду. То есть и в этой сфере наладить производство немногих, но качественных и долгослужащих изделий. Я тут сразу вспомнил Солженицына, сказавшего, в частности, надо вернуть в жизнь ценное понятие ремонта.
Да и вообще, все то, что говорил Джексон, сильно напоминает программу просвещенного консерватизма, которую разрабатывал Солженицын и в Советском Союзе, и в Америке, а потом опять в России.
Эти мысли очень идут к Солженицыну с его культурным консерватизмом. Но вообще не он их выдумал или впервые высказал. Это идеология и разработки Римского клуба.
Борис Михайлович, а какие мысли Тима Джексона вам показались не то, что заслуживающими внимания? Тут заслуживает внимания все это, реальное, а не выдуманное автором проблемы, но как бы исполнимыми.
Не могу ни за что ручаться, я не экономист, но вот это, пожалуй. Нужно резко сократить налоги на труд и резко увеличить на сырье и загрязнение среды. Но вообще Тим Джексон симпатичный автор. Меня очень умилило одно его наблюдение. Не требуем же мы от дирижера симфонического оркестра с течением времени все ускорять темпы исполнения симфонии Бетховена, так бы и с прочим производством.
Ну а как вы в этом контексте оцените вторую статью из того же номера «Нью-Йорк Таймс» Эдвард Теннер «Плохие, как мы»?
У Теннера речь идет не об экономике, а скорее о морали. Он пишет, что американский прагматический подход к жизни ценит главным образом результат тех или иных усилий, реальные достижения, а не пути их реализации. Но если коснуться как раз методов, то окажется, что многие иконы американской культуры – это люди, вызывающие скорее сложные, а не однозначно позитивные чувства. Меня особенно впечатлил пример с Эдисоном. Великий изобретатель, среди прочего, придумавший киноаппарат, тут же и закрепил его за собой, создав концерн Motion Pictures Patents Company. Он не пускал на рынок кинопродюсеров, заламывая непомерные деньги за патент.
Поэтому, как пишет Эдвард Теннер, киношники и двинулись в Калифорнию, в Голливуд, где можно было как-то обходить эдисоновское вето.
Еще достойное замечание то, что он говорит о президенте Франке Делано Рузвельте. Соответствующие разговоры нашли одно резюме. Если бы он не был таким плохим, он не сделал бы столько хорошего. Или еще пример, как раз связанный с экономикой. Знаменитые бароны-грабители, создавшие баснословные состояния в конце 19 века отнюдь неправедными путями. Оказывается, что отношение к ним среднестатистического американца скорее положительное. Они, мол, способные были люди. Это напоминает нынешние российские разговоры о Сталине, эффективном менеджере. С одной только разницей. Эти американцы, Рокфеллеры и прочие Морганы действительно сделали из Америки мощную и процветающую страну. А Сталин и завел страну в тупик, из которого не было выхода, кроме краха всей системы. Эдвард Теннер пишет, среди прочего, что тип беззастенчивого детей даже канонизирован в американском искусстве. Тут знаковая веха фильм «Уолл-стрит», герой которого финансист-жулик Гордон Гекко, и по сейчас вызывает зрительское восхищение.
Ну, тут нужно уточнить. Одно дело кинообраз, другое реальность. Аферистом Берни Мэдоффом никто не восхищался. Восприятие искусства имеет свою специфику. Оно не имеет прямого соответствия с жизненным поведением и оценками.
Так-то оно так, но существуют некие целостные культурные характеристики, описывающие интегральное мировоззрение той или иной культуры. Высший пример дал Шпенглер, создавший в сущности новую науку – культурологию. В рамках определенной культуры, говорит Шпенглер, существует стилистическое единство всех ее явлений. Новую западную культуру Шпенглер называет фаустовской. Основной ее вектор – стремление вдаль, непрерывный и всеускоряющийся рост – если угодно, агрессивность. Шпенглера читать не все способны, но для широкого читателя я советую роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Только не фильм Копполы, который все перенес во Вьетнам, чем сильно сместил замысел Конрада. Герой романа Курц – это и великий путешественник, землеоткрыватель, первопроходец, и талантливый предприниматель и организатор, и в то же время грубый насильник, можно сказать, тоталитарный диктатор. Вот этот фаустовский агрессивный активизм – непреложная характеристика Запада. Насилие в нем истреблено в общественной жизни при полной свободе человека и уважение всяческих его прав. Но этот насильнический агрессивный импульс сохранился как раз в хозяйственном строе, в экономике Запада. Запад перестал угнетать людей, освободил колониальные народы, но он продолжает угнетать и насиловать природу. Вот тут и перестраивай экономику, сдерживай рост и ограничивай потребление. Обеспокоенные люди давно уже говорят о необходимости интеграции Западом некоторых базовых установок восточной культуры с ее созерцательным характером. Не знаю, что об этом сказать, когда мы наблюдаем Китай и Индию, уже ступивших на тот же путь.
Прогресс всех ведет, точнее, тащит в одну сторону, и остановить его никто не может, с этим даже инквизиция не справилась. Но, как говорил об этой же проблеме Хайдеггер, цитируя своего любимого Гёльдерлина, «где опасность, там спасение». Звучит оптимистично, что бы это ни значило. Nothing's impossible I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Летний Голливуд шумный. В нем постоянно в кого-то стреляют и что-то взрывают. Неудивительно, что взрослые зрители, особенно те, у кого дети уже выросли, в школьные каникулы держатся от кинотеатров подальше. Но сегодня мы поговорим о фильме, который вернул в залы седовласую аудиторию и завоевал ее. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Отель Мэриголд. Лучший из экзотических». Так в русском переводе называется новый фильм Джона Мэддена «The Best Exotic Marigold Hotel». То есть по-русски слово «Мэриголд» использовали как собственное, то есть название отеля. Но в оригинале, в английском, все несколько сложнее. «Мэриголд» – это цветок.
Ноготки. И, конечно, звучало бы это плохо, «отель ноготки».
Совершенно верно. Но в английском языке у него есть некоторая иная коннотация. «Мэриголд» используется как определение самого яркого оранжевого цвета. Еще что очень важно, Саша, а вам это будет вдвойне интересно, что цветок «Мэриголд» используют как заменитель шафрана иногда. Все эти оттенки, вот эти все коннотации интенсивного оранжевого, яркого, осеннего цвета и заменителя шафрана очень важны для фильма. Come and spend your autumn years in an Indian palace. Что происходит? Это длинная, красочная и очень пряная дорога через живописную местность. Вы едете в автомобиле. Иногда вы, автомобиль или фильм, замедляется и кажется, что не движется вообще. Но потом вы опять в движении и видите, что по сторонам очень хорошо и красиво, и остроумно. И вы думаете, ладно, не так уж долго мы сидели в пробке, можно продолжать ехать. А именно, 6 англичан, одна пара и 2 одиноких женщины, 2 одиноких мужчин по разным причинам отправляются жить на пенсию в Индию, в отель для пенсионеров. И для тех, кто, говоря по-английски, находится уже в золотом возрасте. Вот где так важен этот цветовой оттенок «Мэриголд». Все эти люди совершенно разные. Дорога в Индию выбрана именно по совершенно разным причинам. Одна домохозяйка и скоропостижная кончина мужа оставила ее без средств к комфортной старости в Англии. Другая едет в Индию, потому что там можно сделать операцию пересадки шейки бедра без очереди и намного дешевле, чем в Англии. Словом, возрастные проблемы. Двух этих дам, кстати, играют Мэгги Смит и Джуди Денч, дамы Британской империи. И смотреть на них, конечно же, удовольствие. Фильм этот такой, знаете, остров сокровищ для пенсионеров, где наши очаровательные старички должны найти в этой новой стране, так связанной с Англией, так не похожей на Англию, новый этап своей жизни. Но фильм не столько и не только описывает приключения и перипетии этих любопытных старичков, но и доброжелательный, глубокий, то, что называется по-английски character study, то есть изучение характеров этих людей. И здесь принципиальная сторона этого причудливого фильма – это актеры. Как играют не только эти две замечательные старушки, но как играет весь ансамбль. Есть у актерской гильдии такая номинация за лучший актерский ансамбль. Я абсолютно убежден, что картине гарантирована номинация в этой категории. Все шестеро очень хороши, по-настоящему хороши. Но кроме уже названных Смит и Дэч, я бы еще назвал еще троих. Тома Уилкинсона, Пенелопу Уилтон и Билла Ная. Билл Най обычно играет злодеев, а здесь он играет мягкого, подавленного женой, интеллигентного, открытого человека, застенчивого и доброго. Словом, совершенно чеховский персонаж, родственник дяди Вани, такой английский.
Imagine them naked. I'm afraid I gave that up several years ago.
Ah, there you are. Good as new.
Really?
No, of course not. Would you like me to not fix that chair?
И актерам помогает иногда замечательно написанный диалог. Даю пример, достойный с моей точки зрения восхищения. Когда вы возвращаетесь с работы, около пяти, время пить чай. Как вы пьете чай? Немного молока. Скажите, о чем разговор? Ни о чем. Как всякий хороший диалог, в тексте ничего существенного не сказано. Но в контексте картины в фильме сказано абсолютно все. Вы понимаете, что герой Ная ушел с жены, и начинают складываться новые отношения с другой женщиной. И мы, зрители, рады, мы сопереживаем за них. И вся эта английская сдержанность и ограниченность эмоций нам нравится. И мы смеемся, и мы все понимаем.
Чеховская драматургия. Каждый раз, когда действие доходит до эмоционального взрыва, герои говорят ни о чем или просто пустяки, чепуху. Например, в Африке жара, да? Почему это говорится? Потому что нельзя сказать то, что нужно сказать. Когда нечего сказать, говорят ничего.
И вот такими мгновениями фильм совершенно замечательный. Добавлю, что это сыграно, сделано лучшими актерскими силами, которые существуют на планете. Возраст не помеха, а только добавляет класс, добавляет уровень. И вот, хотя в фильме есть очень скучные и совершенно мертвые мгновения, мертвые эпизоды, эти поднимающиеся на пик мгновения делают фильм совершенно замечательным зрелищем. Впрочем, как и положено индийскому фильму, фильм наполовину индийский, по колориту индийский, мне периодически сводило зубы от приторно-сладкого дидактических разговоров, от закатывания глаз, без которых ни один индийский актер не представляет себе свою работу в кино, как от индийского чая, который подают именно в индийских ресторанах, в котором столько пряностей и специй, что пить его невозможно. И неизбежные, конечно же, шутки по поводу Кама-сутры, которые были уже совсем в фильме дешевкой. Но, как я уже отметил в начале нашего разговора, что все отражает современный маркетинговый подход. Поколение бэби-бумеров сохраняет сексуальной активности после 60, значит, должны быть шутки сексуального характера обязательно в кино. Даже если отдельные взятые зрители посчитают их в данном случае дурным тоном и дешевкой. Но цвета фильма, краски Мэри Голд, инъекция цвета и пряности в жизни пожилых сдержанных англичан делают свое дело. Я вышел из кинозала в хорошем настроении. Иногда, Саша, как вы знаете, этого достаточно.
It's a luxury development where all the residents are in their golden years.
Like the coast of Florida.
Yeah, but with more elephants.
Вместе с вами в хорошем настроении из зала вышли миллионы американцев. Дело в том, что этот фильм, конечно же, стал тем самым летним фильмом, который останется в истории. Каждое лето происходит маленькое чудо. Дешевый, незаметный фильм вдруг становится ужасно знаменитым и популярным, и любимым. И фильм, который стоил меньше 10 миллионов долларов, уже принес больше 600 миллионов долларов, что, конечно, очень заинтересовало Голливуд, и не зря. Потому что, как вы совершенно справедливо сказали, бэби-бумерсы скоро выходят на пенсию, и кроме секса у них еще есть кино. И вот теперь они свободны для того, чтобы ходить в кино и смотреть фильмы не для детей. Потому что Голливуд в первую очередь рассчитывает на молодую аудиторию, и его можно понять, потому что 7% билетов покупают люди до 50 лет, и вместе с билетами они покупают попкорн, а это и есть главная прибыль для кинотеатров. В то же время появляется потребность в фильмах для взрослых. И я должен сказать, очень остро это чувствую, потому что, вот вспомните последние оскаровские номинации. Ну, вообще, все это было фильмы для детей. Ну, что значит фильм «Военная лошадь», да? Там подросток действует, ну, совсем молодой парень. Или фильм «Скорсезе», где действует мальчик. Это всегда фильмы, которые льстят подростку, потому что почти ребенок, юноша, делает то, что не может сделать взрослый. Это все фокус 15-летнего капитана и рассчитан, например, на такого зрителя. Я, конечно, хочу смотреть взрослые фильмы. Вместе со мной все больше и больше американцев ждут от этого взрослого кино. И фильм, о котором мы говорим сегодня, конечно, дал им возможность насладиться именно что взрослым зрелищем. Глядя на успех этого фильма, невольно задаешь вопрос, не будет ли у него последствий? Ведь каждый успешный фильм порождает волну подражаний. Что, кстати, тоже одна из проблем для старой аудитории, потому что молодые зрители охотно смотрят все эти сиквелсы. Им нравится сериальность в кино. Но пожилые зрители хотят чего-нибудь нового, они более взыскательная аудитория. Поэтому вопрос заключается в том, есть ли будущее вот у таких
старческих пенсионных фильмов.
Конечно же, появятся подражания, и, конечно же, подражания, скорее всего, будут посредственные. Но я думаю, что этот фильм вызовет, скорее всего, оживление на телевидении. И появятся определенные телесериалы такого характера. Дело в том, что этот фильм вообще по своему сюжетному построению очень похож на телесериальное построение. И, кстати, с точки зрения драматургии, это может быть скорее даже претензия к качеству фильма, к построению картины. Но с точки зрения эксплуатации этого хода на телевидение, совершенно замечательно. Вот тут я убежден, что фильм найдет свое продолжение, как превратился, предположим, фильм «Мэш». Значит, те же персонажи, и, может быть, их будут играть те же актеры, может быть, другие, и их перипетии жизни. Кроме того, учтите, что англичанам это принципиально важно и интересно. Индия – это неотъемлемая часть английского сознания, поэтому старики, уезжающие на пенсию в Индию, это вообще круто и важно.
Ну, как заметил обозреватель «Нью-Йорк Таймс», это важно не только для англичан, но и для всего мира, потому что Индия выходит на арену как сверхдержава, и индийская декорация, индийское место действия – бесспорно важный элемент в современном кино.
Just want a glass of water. That was a gin and tonic. I know that now.
The best exotic Marigold Hotel.
You're not worried about the danger of having sex at your age.
If she dies, she dies.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenes53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».